Вам известно, что такое ретроассоциативное соучастие третьих лиц? — спросил я, не отрывая взгляда от картины. Обернувшись, я увидел, что полностью завладел вниманием Резерфорда.
«Неизвестно», —
натянуто произнес он.
«А жаль,
потому что если Кадмин откинется, вы и остальные компаньоны Прендергаста Санчеса окажетесь под огнем. И, разумеется, если такое произойдет, — я пожал плечами, — охота будет разрешена без ограничений. Впрочем, возможно, она уже началась».
«Так, достаточно».
Резерфорд решительно поднес руку к передатчику, закрепленному на лацкане пиджака, чтобы вызвать наш эскорт.
«У меня нет времени, чтобы играть в дурацкие игры. Законодательного акта с таким названием нет, а вы начинаете испытывать мое терпение».
Я повысил голос.
«Я просто хотел узнать, на чьей стороне вы будете, Резерфорд, когда станет жарко. Законодательный акт есть. Преступление, караемое законом Объединенных Наций. В последний раз в суде подобное обвинение рассматривалось 4 мая 2207 года. Можете проверить сами. Мне пришлось долго копать, чтобы его найти, но в конце концов оно завалит вас всех. Кадмин это знает, поэтому и раскололся».
Резерфорд усмехнулся.
«Я так не думаю, детектив».
Я снова пожал плечами. «И напрасно. Как я уже сказал, можете сами проверить. А потом решите, на чьей вы стороне. Нам понадобится помощь, и мы готовы за это платить. Если вы откажетесь, в Улан-Баторе полно юристов, которые за такую возможность пойдут на что угодно». Усмешка едва заметно дрогнула.
«Вот и хорошо. Подумайте на досуге».
Я кивнул в сторону Артеги.
«Вы найдете меня на Фелл-стрит, там же, где и лейтенанта. Элиас Райкер, связь с другими мирами. Обещаю вам, дело наклевывается нешуточное, и обратного хода не будет».
Артега подхватила мой намек так, будто занималась этим всю жизнь. Так подхватила бы его Сара. Оторвавшись от спинки кресла, она направилась к выходу.
«Еще увидимся, Резерфорд», — лаконично бросила Артега на прощание.
Мы вышли на веранду. Там нас ждал, скрестив руки на груди, ухмыляющийся Верзила.
«А ты даже не думай об этом», — сказала Артега.
Я ограничился тем, что кинул взгляд, такой, какой на моем месте кинул бы Элиас Райкер, и стал спускаться следом за ней. Когда мы вернулись в машину, Артега включила экран и стала наблюдать за информацией, поступающей от жучка.
«Куда ты его спрятал?»
«В картину над камином, в угол рамы».
«Ты же понимаешь, что его сразу найдут», — буркнула Артега. «К тому же суд все равно не примет его в качестве доказательства».
«Знаю. Ты мне дважды говорила об этом. Главное другое. Если мы спугнули Резерфорда, он отреагирует немедленно».
«А ты полагаешь, мы его спугнули?»
«Надеюсь».
«Так»,
— Артега подозрительно посмотрела на меня.
«А что такое? Это ретроассоциативное соучастие третьих лиц, мать его».
«Понятия не имею. Я сам придумал».
Она удивленно подняла брови.
«Не врешь?»
«А ты клюнула, да? Знаешь, если бы меня, когда я это говорил, подключили к детектору лжи, я бы и его обманул. Метод посланников. Разумеется, Резерфорд быстро поймет, что его провели, но свое дело маленькая хитрость уже сделала».
«И какой же?»
«Обеспечила поле деятельности. Ложь выводит противника из равновесия. Вынуждает действовать в непривычной обстановке. Резерфорд испугался, но когда я сказал о том, что Кадмин начнет говорить, он улыбнулся».
Я посмотрел через лобовое стекло машины на особняк, пытаясь сформулировать словами сигналы интуиции.
«Услышав мои слова, Резерфорд испытал огромное облегчение. Вряд ли при обычном раскладе он бы это показал, но блеф сбил его с толку. А то обстоятельство, что ему известно нечто такое, чего не знаю я, явилось лучом стабильности. Это значит, что Резерфорду известно другое объяснение того, что Кадмин якобы сменил свою линию поведения. Ему известна истинная причина».
Артега одобрительно хмыкнула.
«Хм, весьма неплохо, Ковач. Тебе следовало бы работать в полиции. Ты обратил внимание на реакцию Резерфорда, когда я сообщила новости о поступке Кадмина? Он нисколько не удивился».
«Да, он ждал этого. Или чего-то подобного».
«Да», — Артега помолчала. «И вот этим ты зарабатываешь себе на жизнь?»
«Время от времени. Дипломатические миссии, выполнение тайных поручений. На самом деле...»
И я умолк, получив локтем в ребро. На экране монитора, подобно клубку огненно-голубых змей, раскрывались шифрованные сообщения.
«А вот и то, что нам нужно. Сеанс одновременной связи. Вероятно, Резерфорд общается с друзьями в виртуальном режиме, чтобы сэкономить время. 1, 2, 3 — это в Нью-Йорк. Наверное, чтобы доложить своему руководству». «Оп!» — экран, вспыхнув, погас.
«Кажется, наш жучок обнаружили», — заметил я.
«Ты прав. Вероятно, линия в Нью-Йорке с датчиком проверяет жучков на том конце».
«Или та, что в Нью-Йорке, или какая-то из двух других».
«Да».
Побегав пальцами по кнопкам, Артега вывела на экран коды вызовов.
«Все три линии установлены через закрытые каналы. Потребуется какое-то время, чтобы выяснить адресатов. Не желаешь перекусить?»
Ветерану корпуса чрезвычайных посланников не подобает жаловаться на тоску по дому. Если ее не выжгло обучение, с ней давно должны были расправиться долгие годы пересылки и загрузок по всему протекторату. Чрезвычайные посланники являются гражданами призрачного государства здесь и сейчас, не терпящего двойного гражданства. Прошлое имеет значение как информация, которая может оказаться полезной. Но я ощутил именно тоску по дому, когда мы вошли в ресторан «Летучая рыбка», и аромат соусов, которые я в последний раз пробовал в Милспорте, опутал меня дружескими щупальцами. Терияки, поджаренная темпура и тонкий привкус мисо. Я застыл на пороге, вспоминая тот раз. Забегаловка на берегу, в которой мы с Сарой отсиживались и пережидали, пока уляжется шум от налета на биокорпорацию Джемини. Мы не отрывали глаз от экранов с выпусками новостей и видеофона в углу, который должен был позвонить с минуты на минуту. Окна запотели, общество — молчаливые милспортские рыбаки. А задолго до этого были изъедены молью бумажные фонарики у дверей заведения Ватанабе в Ньюписте. Моя кожа скользкая и липкая от пота из-за ветра, дующего с юга, со стороны джунглей. А из больших зеркал на меня смотрят глаза, блестящие от тетрамета. И разговоры более дешевые, чем миска риса. О былых стычках, о связях с бандами якудза, о билетах на север и дальше, о новых оболочках и новых мирах. Старик Ватанабе сидел на крыльце вместе с нами, слушая и никогда не вмешиваясь, покуривая трубку и время от времени разглядывая в зеркале свое европейское лицо, как мне казалось, всегда с некоторым удивлением. Он никогда не рассказывал, откуда у него эта оболочка. Как и не отрицал, но и не подтверждал слухи о его похождениях в морской пехоте, в Куэлистской мемориальной бригаде, в корпусе чрезвычайных посланников. Один из взрослых членов банды утверждал, что видел, будто Ватанабе, вооруженный одной лишь трубкой, уложил на пол целую толпу 7% ангелов. Другой, паренек из городов на болоте, однажды притащил замусоленный обрывок ролика новостей, якобы времен войны поселений. Ролик был двумерный, поспешно снятый перед началом наступления, но сержанта, у которого корреспондент брал интервью, звали Ий Ватанабе. Судя по тому, как он склонял голову на бок, отвечая на вопросы, мы сразу решили, что это и есть наш знакомый. Ну, с другой стороны, фамилия Ватанабе распространена. К тому же, парень, который рассказывал об уложенных на пол ангелах, также утверждал, что переспал с наследницей семейства Харлонов, когда та в поисках острых ощущений гуляла по трущобам. А уж в это-то точно никто не верил. Однажды, в редкий вечер, когда я сидел у Ватанабе один и трезвый, я, сглотнув отроческую гордость, спросил у старика совета. Я несколько недель читал и перечитывал рекламные листовки вооруженных сил ООН, и мне нужен был толчок в какую-нибудь сторону.